Подошли сегодня до еще одной очень интересной книги, маленькой книги, сравнительно небольшого объема. Это книга в Ветхом Завете, книга «Плач Иеремии». Как я уже сказал, что книга «Плач Иеремии» одна из самых коротких книг Библии, одна из самых коротких книг в Ветхом Завете, одна из самых коротких книг пророков, написанных пророками. Есть еще несколько коротких книг, которые мы имеем в этом сборнике, в нашем Священном Писании. Вот. Но эта книга отличается от многих других, отличается тем, что она полностью посвящена глубокому эмоциональному осознанию или эмоциональной реакции на горе, которое произошло с народом израильским. В Библии есть много книг. Есть книги, которые говорят о истории, есть книги, которые передают закон Божий, полностью представляя нам основные принципы Божьего закона, которые Бог дал через Моисея. Есть книги, которые представляют поэзию. Мы читаем в псалмах там разного рода поэзия, молитвы, прославление Бога, созерцание Бога, самые разные. Есть книги мудрости, которые учат нас о различных аспектах жизни, показывают нам божественные принципы жизни и так далее. И вот есть одна такая книга, которая полностью посвящена плачу. Плач – это очень интересное явление. В еврейской культуре это не просто хныканье, это не просто какое-то сожаление, это особая часть их культуры, особая часть жизни этого народа. В еврейском народе издавна было принято, когда случалось большое горе, особенно когда это касалось смерти какого-то близкого человека, то люди не просто плакали об этом, а они специально нанимали людей, которые умеют плакать. Нанимают плакальщиц или плакальщиков. Почему-то у нас здесь чаще всего, я имею в виду не здесь, а в России, говорили за плакальщиц. Наверное, у женщин больше эмоции ближе немножко, и они быстрее плачут. Но роль этих плакальщиц или плакальщиков была совершенно другая. Эта роль заключалась в том, чтобы они умели, эти люди могли помочь людям, которые сожалеют о своем близком, могли помочь увидеть свою потерю очень ярко. То есть эти люди могли красивыми словами, очень глубоко, очень доступно передать в своем плаче трагедию, которую переживают люди, потерявшие своего близкого человека. Евреи, так как там было жарко, жаркий климат, они обычно хоронили быстро, в тот же самый день старались похоронить. Вот, и поэтому собирали этих людей быстро, и вот эти люди плакали. Они плакали, выражая свое сокрушение или выражая остроту горя, которую переживают те, кто потерпел какую-то утрату. Подобные вещи происходили и в моменты национальных трагедий. То есть, когда случалось горе национального масштаба, то тогда тоже приходили плакальщики, которые плакали. И опять-таки, они не просто выли в голос, а они в своем плаче говорили. Они говорили слова, от которых плакать хочется. То есть, они говорили настолько ярко, могли увидеть беду, которая посетила народ. И они выражали эту беду в очень такой яркой форме. То есть, это особый жанр. Это не просто... Вот есть такая книга, которая называется «Плач Иеремии». Это особый жанр, особый тип литературы, который был присущ для культуры еврейского народа тогда и который достаточно близок для понимания современных людей, хотя у нас нет такого жанра. Хотя очень интересное наблюдение. В понедельник у нас были похороны. Мы объявляли в прошлый раз, в прошлую среду и в воскресенье говорили о том, что Геннадий Никифорович Крошкин умер, и после этого богослужения, которое там было, ко мне подошел работник этой службы, которая обеспечивает там похоронного этого дома, Вот. И особенно специально поблагодарил за песни, которые мы пели. Они, конечно, не были похожи на плач, связанный с плачем Иеремии, но они тоже определенным образом передают атмосферу, которая подходит к ситуации, когда кто-то потерял близкого, когда кто-то расстается с кем-то. Этот человек, американец, он совсем не понимал слов, о чем идет речь, но он понимал, что здесь действительно выражается что-то особое, что-то касающееся души человека. Книга «Плач Иеремии», она была написана вскоре после разрушения Иерусалима, которое произошло, как вы помните, в 586 году до рождения Иисуса Христа. Разрушение Иерусалима, когда уже окончательно были уведены, все это было закончено, и была уведена огромная, последняя, большая группа народа израильского были уведены в плен. Эта книга «Плач Иеремии» написана очень удивительным образом. Скорее всего, я думаю, что вы этого не замечали. Но здесь есть несколько вещей, которые ее отличают, просто явно отличают от всех остальных. Откройте ваши Библии и посмотрите, что в каждой главе этой книги 22 стиха. Кроме средней главы, третьей главы. В этой главе 66 стихов. Таким образом, книга очень интересно разделяется на две симметричных стороны, на два крыла симметричных, в центре которой стоит большая глава, в которой три раза по две главы, вернее, три раза по той главе, которые есть до того, до нее и после того. Причем это разделение на стихи имело место в его оригинале. Вы знаете, что Библию разделили на стихи гораздо позже, уже после рождения Христа, через несколько сот лет, когда ее разделили на главы и на стихи. Но некоторые книги, как Псалтырь, они уже были разделены, они уже были написаны отдельными псалмами. Так вот, книга «Плач Иеремии», она точно так же, она состояла из пяти отдельных плачей. То есть это пять отдельных, вот пять глав у нас, это пять отдельных произведений, или они все связаны одной темой, они связаны с Иерусалимом, с разрушением Иерусалима, с пленением народа израильского, но они каждый представляет собой целостное произведение. Я объясню вам, почему это так. Дело в том, что каждый из этих глав написано еврейским акростихом, наверное, уже помните, мы говорили когда-то о псалтере, что некоторые псалмы, самый известный 118-й псалом, написан акростихом. Что это значит? Это значит, что каждый его стих начинается с новой буквы еврейского алфавита. В 118-м псалме там каждые 8 стихов, вот один блок из 8 стихов, и каждый из этих 8 начинается на букву алеф, то есть первая буква еврейского алфавита. Дальше следующий блок из 8 стихов, каждый из них начинается на букву бейт. Итак, до самого конца все 22 буквы, вы можете умножить 22 на 8, и у вас получится количество стихов в 118-м псалме. Такой же порядок применяется в книге «Плач Иеремии» только по одному стиху. В первой главе, во второй главе и в четвертой главе есть 22 стиха, и каждый из этих стихов начинается на новую букву еврейского алфавита. Третья глава, вы понимаете, что она взяла в себя три таких дозы. То есть там блоки по три стиха, и каждый из этих трех стихов начинается на следующую букву еврейского алфавита. Исключение составляет пятая глава. Неизвестно, почему она не написана акростихом, вот, но тем не менее, там тоже 22 стиха, и, по всей видимости, 22 строфы, 22 стиха, как у нас это по-русски мы это называем, в каждом из которых по 2 или 3 строчки, которые мы читаем, что строчки... Посмотрите, вы можете это увидеть. Строчки в 4 главе, вернее, объем стиха в 4 главе ровно на 1/3 больше, чем объем стиха в 5 главе. То есть там по 2 строки было в каждой строфе, здесь по 3 строки в каждой строфе. О чем это говорит? Несколько вещей очень важных. Первое. Эта книга написана очень высоким поэтическим стилем. То есть для людей не просто так было писать это. Иеремия писал, и он вкладывал туда мастерство. Он не просто передавал идею, он передавал эту идею очень красиво, очень ярко, очень запоминающееся. Одна из причин, почему писали акростихом, заключается в том, что это помогало людям запоминать текст. Тогда же не было написано, вернее, очень мало было книг, которые написаны были. То есть книги были очень дорогие, их писали и их хранили там по одной где-то на целый город или на большие какие-то регионы. Поэтому люди запоминали, много запоминали из Священного Писания. И запоминать легче, когда есть определенный какой-то порядок, определенная схема. И вот таким образом вот эта книга «Плач Иеремии», она писалась, скорее всего, для того, чтобы люди могли запоминать. Есть еще одна причина, почему эта книга написана так, или почему применялся акростих. Когда применяются все 22 буквы, когда каждый стих, каждая строфа начинается с новой буквы. Автор этим подчеркивает, что вот то, что он представляет здесь, оно выражает как бы полноту, то есть всеохватно говорит. Вы помните, сказано о Боге. Бог говорит, я есть альфа и омега, то есть первая буква греческого алфавита и последняя буква греческого алфавита. Это означает полнота, включает в себе все. Вот эту идею передавали евреи тоже, когда они писали акростихом от начала и до конца. То есть они стих за стихом представляли идею, показывая, что они во всей полноте освещают этот вопрос, что они не хотят каким-то образом обойти что-то. Как я уже сказал, что это непростая книга, очень яркая книга с литературной точки зрения, и, по всей видимости, она играла большую роль в еврейском обществе. Она все время, хотя в ней нет упоминания, что эта книга написана Иеремией, я имею в виду в самом тексте, кроме названия, вот, но все евреи всегда знали, что эта книга написана Иеремией, и, скорее всего, кроме него, вряд ли кто-то мог ее написать. По причине того, что яркость ощущений, передаваемых здесь, говорит о том, что этот человек должен был быть свидетелем того, что происходило с Иерусалимом. Он должен был сам лично видеть, и не просто видеть, а сопереживать всему тому, что происходит. И на эту роль, безусловно, лучше всего подходит Иеремия. Мы говорили в прошлый раз о нем, о том, что этот человек был очень смиренный, этот человек был очень преданный Богу, этот человек очень сильно любил свой народ. И он имел способность говорить очень смело, говорить бескомпромиссно, для того, чтобы достигать божественной цели в сердцах людей, которым он говорил. Иеремия написал эту книгу, находясь под сильным впечатлением от того, что случилось с Иерусалимом. Как я уже сказал вам, что о разрушении Иерусалима говорили многие пророки сотни лет. Примерно первое пророчество о том, что Иерусалим будет разрушен, встречается за 700 лет примерно до того, как это произошло. То есть об этом было сказано достаточно ясно много. Сам Иеремия пророчествовал 40 лет, и он на протяжении 40 лет говорил о том, что Иерусалим будет разрушен. Иерусалим будет разрушен. Он, безусловно, верил в то, что Иерусалим будет разрушен. Он знал, что это произойдет. Он ясно представлял, о чем идет речь в этих всех пророчествах, которые Бог через него доносил. Но то, что случилось, поразило воображение даже приготовленного к этой информации человека. Иеремия был буквально поражен. Он был сокрушен до глубины. Причина этого заключалась в том, что для него Иерусалим – это был не просто хорошо построенный памятник архитектуры. Вы, наверное, я думаю, что большинство из вас видели кадры последнего цунами, которое произошло в Японии. И когда вы смотрели на все вот эти города, на вот эти дома, которые сметало там волной, на то, как перемешивало их со всяким мусором, который летел, с кораблями, с машинами, когда десятки машин переворачивались, когда дома рушились, когда все это вот так вот несло. И это действительно ужасает. Вот смотришь, когда это ужасает. Понимаешь, что там же есть люди в этих машинах. Видно даже, как машина едет, пытается убежать и не успевает, и ее вот так вот переворачивает и дальше несет. То есть ясно, что там есть люди. И это ужасает. Теперь представьте себе, что вы смотрите эту картину, и там ваш город, и там ваши родственники, и там ваши близкие люди. И вот этот ужас уже ни в какое сравнение не идет с нашим ужасом. С ужасом того, что мы видим. Так вот, когда мы говорим о Иеремии, для Иеремии Иерусалим был любимым городом. И он его любил не просто потому, что это великий город, красивый. Он любил его, потому что это был город его народа. И он знал, что это особо избранный Богом народ. Он знал, что этот народ, он стал получателем Божьего закона. Он знал, что этот народ имел обетование от Бога. Он знал, что у этого народа было очень много, или этому народу было очень много явлено Божьих милостей в самых-самых разных формах. Он это очень хорошо знал. И теперь, когда он видит вот этот devastation, или это полную разруху, которая наполнила землю, наполнила место, где жил народ израильский. Кроме того, Иерусалим был не только городом его народа, Иерусалим был городом его Бога. Иерусалим был тем местом, где храм, то есть тем местом, где святое святых, тем местом, где Бог пребывал. Иерусалим был тем местом, где было, которое Бог избрал для поклонения, чтобы ему поклонялись там. С Иерусалимом было связано очень много божественных действий, явленных для народа израильского или через народ израильский. Поэтому теперь, когда все это лежало в руинах, это не просто лежало в руинах, это ж эти плачи, они были написаны не в одно время, они были написаны через какое-то время. Видно, что он наблюдает, как уводят в плен. Видно, что он наблюдает, как убивают, как насилуют, как сжигают, как уничтожают дома. То есть это не просто так, он ушел куда-то в Египет, закрыл там глаза, ничего не слышал, потом приходит, а здесь вся разруха. Это на его глазах происходит. То есть Иеремия пишет книгу, он пишет свои впечатления, он пишет свою эмоциональную реакцию. Это очень полезная книга. Полезная со многих сторон. Мы посмотрим сейчас на несколько сторон, на несколько сфер, и потом в конце подведем итог относительно того, как эта книга может и должна быть полезной для нас с вами. Самая первая тема, которая ясна здесь, говорит о неизбежности Божьего наказания за грех. Если вы помните, в прошлый раз мы говорили о книге пророка Иеремии, говорили о том, что народ, который слушал слова пророка, которые звучали день ото дня на протяжении 40 лет, вот этот народ отличался тем, что они говорили: «А мне ничего не будет». Они думали, что ответственность никогда не придет. Они просто не могли допустить, как Бог может допустить такое. Как может это случиться, что вот так вот все просто будет раз только и сметено? Одним из оправданий для них был тот факт, что в этом городе был храм Господень. Иеремия специально их предупреждал и говорит: не говорите в себе: здесь храм Господень, здесь храм Господень, здесь храм Господень. По причине того, что Бог все равно накажет вас. Это один из важнейших принципов, один из важнейших уроков. Дело в том, что это типично, начиная с малку, начиная с самого-самого младенчества, для людей типично думать о том, что ответственность не наступит. Так думают маленькие дети, так думают подростки, которые выросли, так думают преступники, которые делают преступления. Они думают, что ответственность не наступит. К сожалению, так же думают люди по отношению к встрече с Богом, по отношению к вечности. Они живут и думают: ничего не будет, не может такого быть. Как это может так случиться? Это бесчеловечно, это жестоко. В озере огненном всю вечность. Для человека это недопустимо. И человек думает, ну, наверное, Бог что-то придумает там. Наверное, как-то немножко там, ну, если и там подпалят чуть-чуть, может быть. Но в конце концов должно что-то как-то разрешиться. Не может же быть так. Так вот, книга «Плач Иеремии» говорит о том, что может. Люди, которые думали, что не может, и они потом пришли к этому тяжелейшему состоянию. Причем, когда Иеремия пишет здесь, он пишет не злорадствуя. Он не пишет так, как Иона, который сидел, помните, возле Ниневии, сидел со стороны и ждал, когда она будет разрушена. И когда Бог помиловал ее, он еще и обиделся. Иеремия, наоборот, он сочувствует этим людям. И несмотря на это, он все равно на страницах своей книги постоянно приводит их к этому факту. Посмотрите, произошло то, что было сказано. Давайте посмотрим с самого начала. Это небольшая книга, поэтому мы сегодня сможем поговорить о ней немножечко детальнее, чем мы о других книгах говорили. С самого начала, первая глава с первого стиха написано: «Как одиноко сидит город, некогда многолюдный, он стал как вдова, великий между народами, князь над областями, сделался данником». Данником – это он сам платит подать кому-то, он сам платит, дань с него берут. «Горько плачет он ночью, и слезы его на ланитах его. Нет у него утешителя из всех любивших его. Все друзья его изменили ему, сделались врагами ему». Если вы помните, во время Давида и во время Соломона, наоборот, все царства вокруг Израиля, они хотели дружить с Иерусалимом. Они хотели дружить с царями израильскими. И теперь в этой точке написано, все друзья его изменили, все сделались врагами ему. То есть это серьезное состояние, серьезное поражение, которое он испытывает. Здесь же пророк указывает на причину этой трагедии. 5 стих. «Враги его стали во главе, неприятели его благоденствуют». Почему? Потому что Господь наслал на него горе за множество беззаконий его. Дети его пошли в плен впереди врага. Помните, Даниил и его 4 друга относился к этой группе совсем молодых людей, детей, подростков, которые пошли в плен впереди врага, их увели туда в плен. То есть происходит то, во что никто не верил. Эти люди не верили в то, что это произойдет. 10 стих. «Враг простер руку свою на самое драгоценное его. Он видит, как язычники входят во святилище его, о котором ты заповедал, чтобы они не вступали в собрание твое». То есть он подчеркивает, что вот те слова, когда они говорили «здесь храм Господень», эти слова, они помогли здесь. И в данной ситуации язычники входят во святилище, о котором ты заповедал, чтобы они не вступали в собрание твое. Глядя на неприятелей, которые разрушают Иерусалим, которые губят народ, Иеремия понимает, что это действие Божьей руки. И он говорит об этом. Он плачет перед тем остатком людей, которые там остались, перед крохами, которые попрятались где-то от этих войск, или которые пособирались где-то из близлежащих деревень после того, когда все это заканчивается, или очередной набег уходит. Слушайте, что он говорит в 14 стихе. «Ярмо беззаконий моих связано в руке его». Заметьте, как он ассоциирует себя с народом. То есть он сначала говорит по отношению к людям, как в третьем лице к народу. Вот теперь он в первом лице говорит. То есть он себя ассоциирует с народом. «Ярмо беззаконий моих связано в руке его. Они сплетены и поднялись на шею мою. Он ослабил силы мои. Господь отдал меня в руки, из которых я не могу подняться. Всех сильных моих Господь низложил среди меня, созвал против меня собрание, чтобы истребить юношей моих. Как вточили и стоптал Господь деву, дочь Иуды. Об этом плачу я. Око мое изливает воды, ибо далеко от меня утешитель, который оживил бы душу мою. Дети мои разорены, потому что враг превозмог». Вот эта скорбь, которая наполнена сердце Иеремии, она увеличивается еще, осознанием того, что он понимает, что это наказание от Бога. Он понимает, что это не просто частное действие врагов, от которого когда-то Езекия, царь, убегал в храм, и там вместе с пророком Исаией они молились, и там они получали от Бога обетование и защиту, и они знали, что Бог станет за них, и Бог сохранит их. Иеремия понимает, что здесь этого не произойдет. Он хорошо помнит все те пророчества, которые Бог через него говорил. И поэтому он находится в состоянии, в котором он ясно говорит, он ослабил силы мои, то есть сам Бог сделал это. Он ясно понимает, что это Бог истребил сильных. Это он, написано, истребил юношей, или созвал против меня собрание, чтобы истребить юношей моих, и так далее. Вторая глава. Продолжает тот же самый, ту же самую тему, или это второй плач уже, в котором пророк возвращается к этому вопросу, он немножко только глубже уточняя, что это именно действие Божие. «Как помрачил Господь во гневе своем червь Сиона, с небес поверх на землю красу Израиля, и не вспомнил о подножии ног своих в день гнева своего». Подножие ног его в Ветхом Завете чаще всего ассоциируется со скинией, с местом святое святых, вот там, где Бог имел место присутствия. И здесь написано, что он не вспомнил о подножии ног своих в день гнева своего. Мы будем говорить о книге Иезекииля в следующий раз, книге пророка Иезекииля, и там подробно описано, как Бог оставляет храм, как слава Божия оставляет храм. Это произошло до того, как случились вот эти набеги, до того, как произошло это разрушение. И Иеремия подчеркивает, что Бог оставил храм, и храм уже без присутствия Божьего, и он даже не вспомнил за него, когда этот храм был разрушен. Не вспомнил о подножии ног своих в день гнева своего. Погубил Господь все жилища Иакова, не пощадил. Разрушил в ярости своей укрепление чери Иудиной, поверх на землю, отверг царство и князей его, как нечистых. В пылу гнева сломил все роги Израилевы, отвел десницу свою от неприятеля и воспылал в Иакове, как палящий огонь, пожиравший все вокруг. Очень интересно, здесь Иеремия посвящает достаточно много места, использует много слов, очень ярких слов, для того, чтобы говорить о гневе Божьем. Он говорит о том, что непопулярно среди людей вообще, а тем более непопулярно среди людей сегодня. Люди предпочитают как-то меньше говорить о Боге или предпочитают меньше видеть вот эту его сторону, когда Бог по-настоящему гневается. И гневается достаточно жестко здесь. Очень много ясных таких факторов проявления его гнева. В пылу гнева сломил все роги Израилева. Это значит, все то, чем они хвалились, всю гордыню, которая была у них, все то, что было их достоинствами, все было сокрушено, причем не просто сокрушено, так постепенно, так аккуратненько все это сворачивалось. А написано в пылу гнева, то есть резко, при помощи мощной силы, при помощи ужасных бедствий, которые он сравнивает здесь, как палящий огонь, пожиравший все вокруг. Одной из причин такого состояния народа израильского Иеремия называет неверность их пророков. То есть они сами избирали себе учителей, которые пророчествовали им ложь. Он много говорит об этом в книге пророка Иеремии, то есть в своей большой пророческой книге. Вы помните, мы останавливались в прошлый раз, говоря об этом. Она очень большая ответственность, причем ответственность не только пророков, но и людей, которые слушают этих пророков. То есть, когда речь идет о людях, которые пророчествуют не то, что говорит Бог. Помните 23 глава книги пророка Иеремии, где он говорит, что вы рассказываете плоды своего воображения. То есть, вам приснилось что-то, и вы это представляете людям, так, как это вам кажется. Но оказывается, что отвечают не только те, кто представляет предложение, ну и те, кто дает спрос. Вы знаете, спрос рождает предложение. То есть люди, которые хотели это слушать, и они за свое желание это слушать получили наказание. Посмотрите, 2 глава, 14 стих. «Пророки твои провещевали тебе пустое и ложное, и не раскрывали твоего беззакония, чтобы отвратить твое пленение, и изрекали тебе откровения ложные, приветствуя тебя к изгнанию». Очень важный стих, вы можете запомнить, подчеркнуть его для себя. Очень важный стих. Вспоминайте о нем тогда, когда вам не хочется слышать чье-то обличение. Вспоминайте, когда вам кто-то говорит, у вас есть две точки зрения, и один человек говорит, это серьезно, относись к этому серьезно, тебе нужно покаяние, тебе нужно освобождение. И другой говорит, that's okay, все делают так. Вот в этой ситуации были эти люди. Был Иеремия, который призывал их к Богу и призывал к серьезному отношению к тому, что Бог говорит. И были другие пророки, пророки ложные, которые пророчествовали и говорили «мир, мир и безопасность». Помните, Иеремия еще даже говорил «говорите мир, мир, а мира нет». Написано, что они не раскрывали беззаконие твоего, чтобы отвратить твое пленение. То есть, они могли отвратить твое пленение. Руками всплескивает и изрекали тебе ложные откровения и приведшие тебя к изгнанию. Руками всплескивают о тебе все проходящие путем свищут и качают головою своей от чери Иерусалима, говоря... Этот ли город, который называли совершенством красоты, радостью всей земли? Вот это реальность, в которой находится Иерусалим. И то, что видит пророк Иеремия, он анализирует, помогает народу понять глубину их трагедии, их тяжелого положения, и помогает им увидеть, что это действительно то, о чем Бог предупреждал их однажды, и не однажды, а на протяжении длительного времени, что они точно знают и точно помнят об этом. 2 глава 17 стих. «Совершил Господь, что определил, исполнил слово свое, изреченное в древние дни, разорил без пощады и дал врагу радоваться над тобою, вознес рог неприятелей твоих». То есть они торжествуют сейчас над тобой, а не ты. Опять-таки, он ясно понимает, что положение, в котором находится народ израильский, они находятся по причине того, что они находились в грехе, они не обратились к Богу, они проигнорировали слова пророков, они избрали пророков ложных, они слушали ложных пророков. В результате они пришли к этой точке, что Бог совершил то, что определил, и что Он исполнил то, что изрек в древние дни. Вместе с тем, понимая, что больше идти некуда, пророк призывает остаток людей, которые остались там, он призывает этот остаток изливать свое горе перед Богом. Он понимает, что больше идти некуда. Вот эти люди находятся в таком положении, в котором они находились сейчас, и он, обращаясь к ним, говорит, «Ну вы хотя бы сейчас не ожесточайте свое сердце перед Богом». Послушайте, что он говорит, 19 стих. «Вставай, взывай ночью, при начале каждой стражи, изливай, как воду, сердце твое пред лицом Господа, простирай к нему руки твои, о душе детей твоих, издыхающих от голода на углах всех улиц». Дело в том, что Израиль в это время переживал не только вражеские нападки, но и переживал длительные периоды осады. То есть, когда враг окружал город, и когда в городе не было воды, когда в городе не было пищи. То есть, они буквально умирали от голода. Голод был ужасных масштабов. Когда хотят сказать, что голод сверхчеловеческого понимания. Говорят обычно, что матери ели своих детей. Так вот, здесь несколько раз об этом сказано. То есть, это было действительно тяжелейшее состояние, в котором находился народ израильский. И Иеремия призывает и говорит, «Вставай, взывай ночью, изливай, как воду, сердце твое пред лицом Господа». То есть, он направляет их к Богу, направляет их к тому, чтобы Бог стал их поддержкой, стал их защитником. Итак, это первая тема, которая представлена в книге «Плач Иеремии». Это тема «Неизбежность наказания за грех». Очень ясная и важная тема для каждого из нас, для каждого человека. Очень важная для современных людей. Здесь еще сказано и о том, как этот пророк получает утешение от Бога. Итак, вторая тема, представленная здесь, это «Божье утешение». В страданиях. Как я уже сказал, что уровень интенсивности страданий, который описан здесь в книге, он достигает предельно возможных значений. То есть труднее представить себе что-то, что было бы более трагичным, более болезненным, более ярким в своем ужасе, в своем трагизме, более ярким ощущением. То есть Иеремия лично переживает боль. Он так любит народ свой, он настолько ассоциирует себя с этим народом, что когда он смотрит на то, что происходит с народом, он сам ощущает боль. И мы видим, как ярко он ее ощущает. Пожалуй, третья глава, как никакая другая, очень ярко представляет это. Вы помните, что третья глава, она в три раза больше, чем другие главы. То есть в ней 66 стихов, во всех остальных главах по 22 стиха. То есть здесь он больше берет места и больше времени для того, чтобы изливать свою душу, для того, чтобы говорить о этом ужасном состоянии, о ужасной скорби, которая наполняет его сердце. Давайте посмотрим на некоторые штрихи, представленные с самого начала этой главы. «Я человек, испытавший горе от жезла гнева его. Он повел меня и ввел во тьму, а не во свет. Так он обратился на меня и весь день обращает руку свою, измождил плоть мою и кожу мою, сокрушил кости мои, огородил меня и обложил горечью и тяготою, посадил меня в темное место, как давно умерших, окружил меня стеною, чтобы я не вышел, отяготил оковы мои». Заметьте, как вот эти яркие слова или яркие термины, яркие образы, которые применяет здесь Иеремия, они служат ему инструментом, при помощи которого он выражает ужас своего состояния. Причем он ясно понимает то, что этот ужас является результатом Божьего действия на него. Он ясно говорит: «Я человек, испытавший горе от жезла гнева его». То есть это Бог гневается. Это не просто так политическая ситуация сложилась, что люди здесь из Вавилона пришли и имели силу, чтобы победить Израиль. Он понимает, что Бог это допускает. Он говорит, что третий стих: «Так он обратился на меня и весь день обращает руку свою, измождил плоть мою и кожу мою». Более того, так как страдания не прекращаются, ему кажется, что Бог не слышит его молитву. Он продолжает страдать. Посмотрите, восьмой стих. «И когда я взывал и вопиял, задерживал молитву мою, каменьями преградил дороги мои, извратил стези мои. Он стал для меня как бы медведь в засаде, как лев в скрытом месте, извратил пути мои и растерзал меня, привел меня в ничто». Опять-таки, заметьте яркость образов, которыми он передает свои стенания, свою разбитость. То есть Бог преследует его, Бог воздействует. И тогда, когда написано «я взывал и вопиял», он задерживал молитву мою. То есть Бог не отвечал на мою молитву в это время. Он продолжает, 12 стих. «Натянул лук свой и поставил меня как бы целью для стрел». Заметьте, как его воображение ставит все новые и новые образы. «Поставил меня как бы целью для стрел, послал в почки мои стрелы из колчана своего. Я стал посмешищем для всего народа моего, вседневную песню их. Он присытил меня горечью, напоил меня полынью, сокрушил камнями зубы мои, покрыл меня пеплом». И вот это состояние такой общей подавленности, когда физически все разрушено, когда физические страдания народ переживает, когда город разрушен, когда нет никакой надежды. Все то, что могло быть как-то связано с вариантом выхода из этого положения, все исчезло, все уничтожено. 17 стих. «И удалился мир от души моей. Я забыл о благоденствии». То есть он внутри себя обнаруживает, что у него уже нет никакого просвета надежды. Это очень тяжелое положение. Когда человек теряет надежду, у него нет силы жить. Пока у него есть надежда, вылечусь или болею, но живу для такой-то цели, пока живу, поэтому буду жить. То есть у человека есть какая-то надежда. Но как только вот этот мир пропадает из сердца, как только человек приходит к этой точке, написано, и сказал я, погибла сила моя и надежда моя на Господа. То есть я уже не могу надеяться на Бога. По мысли о моем страдании и бедствии моем, о полыни и желчи. Дальше 20 стих. Твердо помнит эта душа моя и падает во мне. То есть он говорит о том, что мои мысли, они завязаны на этой проблеме. Твердо помнит душа, это значит, душа моя прицепилась к этим мыслям, и я не могу от них оторваться. И падает во мне, то есть в глубокое уныние впадает человек, в глубочайшую депрессию. Это ясный такой кейс, ясная такая ситуация очень классических признаков депрессии, которые мы видим здесь. То есть у человека нет абсолютно надежды, его мысли вращаются по кругу вокруг одной и той же его проблемы все больше и больше. Он доходит до этой точки, когда он уже готов give up, он готов просто бросить все, и он не знает, что дальше делать, у него нет никакого решения дальнейшего. Но, к счастью, это не все. К счастью, Иеремия показывает нам очень сильный, очень яркий, очень важный пример. Он показывает нам, каким образом он победил глубокую депрессию. Как я уже сказал, ему это было трудно. Это не просто так опытный экспонат, образец, который Бог поставил. Ну и мы все думаем, ну там Бог как-то ему обеспечил специальные условия, которые позволили ему как-то это пройти. Нет, это все было реально. Это была реальная боль, это реальные переживания, которые очень ярко выражены, настолько ярко, что мы сегодня, через несколько тысяч лет, читаем эти слова в переводе, и мы ясно понимаем, мы ясно ассоциируем, что человек действительно переживал катастрофически тяжелые обстоятельства. То есть это действительно было очень тяжело. Но несмотря на это, настоящий верующий человек имеет точку опоры. И вот эта точка опоры показана здесь в реакции Иеремии, в реакции его сознания, каким образом он реагирует на то, что происходит здесь. Ключ или развязка наступает в 21 стихе. Посмотрите, 21 стих, он говорит, вот что отвечаю я сердцу моему и потому уповаю. Очень важный элемент любой борьбы с унынием. Уныние – это зона чувств. Она, правда, берет свое начало в знании. Посмотрите, Иеремия находится в состоянии глубочайшего уныния. Почему? Потому что он видит факты. Он смотрит разрушенный город, он видит уведенных в плен, он видит тех, кого там убивали на его глазах, он видел, как насиловали на его глазах, он видел, как в святое святых, как в храм вошли язычники и осквернили все это дело. То есть он видит факты, и на эти факты, естественно, реагирует эмоционально. Это нормальное положение дел. То есть если человек видит жесточайшие картины, и он не реагирует эмоционально, с ним что-то ненормально. То есть эмоции, они и созданы для того, чтобы реагировать на определенные факты соответствующим образом. Вопрос только заключается в том, что верующий человек имеет способность посмотреть на факты еще и с другой стороны. Не только с той стороны, с которой смотрят все люди, а посмотреть на них еще так, как неверующий человек не может посмотреть. Вот почему Иеремия, остановившись в определенной точке, он говорит, вот что отвечаю я сердцу моему. То есть я отвечаю своим эмоциям. Мои эмоции находятся под давлением того, что видно. И для того, чтобы это все остановить, для этого нужна доза другой информации. Для этого нужно свой взгляд внутренний повернуть к тому, что еще известно. Для того, чтобы все это сбалансировано было и стало на свои места. Посмотрите, что же он видит. 22 стих. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Заметьте, город продолжает пылать огнем. Пленники не вернулись. Святое святых также опорочено. То есть все эти факты, они остаются на своем месте. Но вдобавок к этим фактам, Иеремия, как верующий и знающий Бога человек, он видит кое-что еще. Он видит то, что он еще продолжает получать от Бога совершенно незаслуженно, как милости. И он говорит, по милости Господа мы не исчезли еще. То есть он и тот остаток, который там есть, еще живут. И тот факт, что они живут, это является милостью Божьей. Это очень важная схема, друзья, в любом случае, когда вы или кто-то из ваших друзей, или с кем вам приходится иметь дело, попадает в состояние уныния. Верующий человек всегда знает, он всегда может сфокусироваться на тех сферах или на тех элементах жизни, в которых можно увидеть милость Божию. Милость Божия, которая продолжает проявляться к нам. И милость Божия на земле постоянно продолжает проявляться. Милости Божией нет только в аду. В любом положении, в котором человек находится, он имеет выбор, или он будет смотреть на то тяжелое, или на то, чего ему не хватает, или же будет смотреть на то, что у него есть, на то, что он имеет от Бога. В этом, кстати, одна из особенностей людей, которые восстали против Бога, которые оторвались от Бога. Они постоянно пытаются смотреть на то, чего им еще нужно получить. У Адама и Евы было все в саду Эдемском. Но дьявол повернул их сознание куда? На то, что у них нет. Вот точно так очень многие люди имеют все, но пребывают в унынии. Почему? Потому что их сознание повернуто на то, чего у них нет. Огромное количество людей мечтают иметь то, что у вас есть. У них нет даже и сотой доли того, что у вас есть. Но вы, имея все это, смотрите дальше, в точку, на то, чего у вас еще нет. И вы попадаете в уныние. Это типичная картина, которая очень ярко представлена здесь, в этой книге. И он продолжает говорить, по милости Господа мы не исчезли. Значит, милосердие его не истощилось, значит, еще. Оно обновляется каждое утро. То есть, каждое утро я просыпаюсь. И каждое утро я отмечаю, что Бог милует меня. И это говорит мне о том, что Божья верность велика. Он подчеркивает, велика верность твоя. И заметьте, как 24 стих, он уже переключается, он уже видит гораздо больше благодати Божией в жизни. «Господь – часть моя, – говорит душа моя». Это очень важное выражение. Почему оно здесь играет такую важную роль? Речь идет о следующем. Для Иеремии его часть – это значит наследие. Это значит то, с чем я связываю свою жизнь, свою надежду, свое будущее. У каждого есть своя часть. У кого-то надежда связана с тем, что вот университет закончит, получит профессию, сможет построить хорошую семью, может стабильно жить, обеспечить себя. У другого дети часть всего вот, вырастут, и они будут чем-то ценным для него. У третьего внуки или церковь, или еще там что-либо. У Иеремии был народ израильский. Народ был частью его. Он был настолько связан с народом, что он ясно понимал, что нет народа – нет жизни. Нет Иерусалима, нет храма, нет всего того, чему были посвящены его 40 лет жизни. Он переживает глубочайшее уныние. И теперь смотрите, что происходит в его сознании. Он говорит, он внутри себя ясно принимает решение. У меня нет Иерусалима, у меня нет храма. И народ уведен в плен. Но у меня есть Бог. У меня есть Господь. И он вот в этой точке, он по-настоящему оценил, что Господь – часть моя. Он является наследием моим. Он является моей радостью, моим утешением, моим благом. Очень важный элемент, который нужно нам понимать. Заметьте, нет ничего плохого в том, чтобы радоваться о ваших детях, или о церкви, или о чем-то еще. Но нам нужно постоянно выставлять это в правильной перспективе, чтобы мы видели это сквозь призму нашей радости в Господе, нашей радости в познании Его, в служении Ему, в милости Его, в благе, которое Он дает. Если мы обойдем эту радость, то как только что-то здесь будет неладно, так сразу в нашей душе будет глубокий кризис. И Иеремия показывает это, что даже для него, даже для пророка, нужно было специальное усилие. Он должен был говорить к своей душе, говорить к своему сердцу, чтобы развернуть этот внутренний вектор своей души, повернуть его в правильную точку. И вот тогда он говорит: «Господь, часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него». Дальше 25 стих: «Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его». Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Заметьте, какая большая разница между 25-26 стихом и 20-м, или даже 21-м. То есть мы видим, как из таких мрачных красок все постепенно окрашивается в очень яркие, очень светлые тона. Мы видим, что это совершенно другая атмосфера, которая присутствует в душе здесь этого человека. Это совершенно другой человек. Заметьте, дальше мы продолжаем читать, и мы видим, что Иеремия не находится в каком-то состоянии наркотического экстаза или какого-то состояния забытия, когда ему просто стало все равно, он просто got numb, то есть онемел к ощущению реальности. Нет, он также продолжает ее ощущать. Он также продолжает молиться, он также продолжает видеть эту боль и горе, но он уже другой человек здесь. Он уже человек, у которого есть прочный якорь, прочная опора, и он ясно связывает себя и свою жизнь со всем тем, что он получает от Бога. В этом особое благословение Божьих детей. Они могут иметь утешение даже тогда, когда они находятся в самых жестоких испытаниях, в самых жестоких скорбях, даже когда по-человечески им кажется, что абсолютно нет выхода, когда они пришли к этой точке, и когда они думают, что все погибло и все закончено. Вместе с тем, как я уже отметил, получив сердце утешение и мир, пророк продолжает умолять Бога о милости, о помощи для народа израильского, о спасении своего народа. Конец 3 главы, 40 стих. «Испытаем и исследуем пути свои, и обратимся к Господу». То есть он уже совершенно в новом настроении подходит к этим людям и говорит, к этому остатку, и говорит: давайте проверим себя еще, вознесем сердце наши и руки к Богу, сущему на небесах. Мы отпали и упорствовали, ты не пощадил, ты покрыл себя гневом и преследовал нас, умерщвлял, не щадил. Вместе с тем он продолжает выражать уверенность, что Бог слышит молитву, и он реально может защитить и помиловать свой народ. 55 стих. «Я призывал имя Твое, Господи, из глубокой ямы. Ты слышал голос мой. Не закрой ухо Твоего от воздыхания моего, от вопля моего». Помните, в прошлый раз мы говорили о том, что Иеремию бросали в яму, в глубокую яму, где он никак оттуда не мог спастись. Он там должен был утонуть в этой жиже, в этой трясине, которая там была. Вот. И он вспоминает сейчас, он говорит: «Я призывал имя Твое из глубокой ямы, и Ты слышал голос мой». То есть даже вот в тех обстоятельствах, не закрой ухо твоего от воздыхания моего и от вопля моего, то есть сейчас. Ты приближался, когда я взывал к тебе и говорил: не бойся. Ты защищал, Господи, дело души моей, искуплял жизнь мою. То есть Иеремия знает это все из опыта своего многолетнего служения. Итак, мы говорим о двух темах уже, которые представлены в книге «Плача Иеремии». Первое – неизбежность наказания за грех. Если нет покаяния и исправления, то обязательно, рано или поздно, человек пожинает результаты, пожинает плоды. Это первое. И второе – Бог дает утешение в страданиях для тех, кто знает Его. Дети Божии имеют эту уникальную привилегию, когда они, находясь в самых тяжелых обстоятельствах, они могут уповать и полагаться на Бога и получать от Него утешение. И последняя тема, которую мы отметим сегодня, их больше, конечно, здесь, но это наиболее яркий, наверное, это тема Божьего владычества. Как мы уже говорили, что все книги Библии говорят о том, что Бог велик, о том, что Он владыка неба и земли. Вот. И вот в таких книгах это видно еще более ясно. Когда мы говорим о Божьем владычестве, мы говорим о том, что Бог не подвластен нам, людям, или каким-то нашим человеческим требованиям, принципам, идеям. Нам иногда кажется, что Бог должен действовать так или по-другому, но мы понимаем, что у Бога есть свои методы, свои причины, свои объяснения, которые гораздо выше нас, и мы просто не способны этого всего охватить. Вот. Точно так же с этим столкнулся и пророк Иеремия. Трагичные страдания Израиля, они стали для Иеремии огромным подтверждением того, что все, что происходит на земле, все происходит под Божьим контролем, даже бедствия и трудности. Вот эти люди утверждали, Бог не может этого сделать. Некоторые люди утверждают, Бог не может делать чего-то, что приносит катастрофические обстоятельства людям. Иеремия убедился в том, что это не так. 3 глава, 37 стих, книга «Плач Иеремии». Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. Речь идет о людях, которые жили тогда, и которые верили в лжепророков, или верили лжепророкам. Лжепророкам, которые говорили «мир, мир», тогда, когда мира нет. Которые ложно успокаивали, не придет Навуходоносор и не изгонит вас, и не заберет в плен. И теперь они, эти лжепророки, или те, которые уверовали в лжепророков, они объясняют и говорят, ну вот так случилось, Бог этого не хотел. И то бывает, чему Господь не повелел бы. Дальше он говорит, не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? То есть он ясно говорит о том, что вся земля в таком положении, в котором она есть, как бы это ни было непонятно для нас, вся земля находится под Божьим контролем. И Бог допускает, как мы видим в книге Иова, допускает дьявола, который снаряжает какие-то инструменты, в данном случае царь Вавилонский. Бог снаряжает эти инструменты, и этими инструментами, вернее, дьявол снаряжает, Бог допускает, дьявол снаряжает эти инструменты злом, негодованием, желанием захватничества. И они приходят и захватывают Иерусалим, и сравняли его с лицом земли, и разрушили храм, и увели в плен людей, и поубивали многих, и так далее. И Иеремия говорит об этом, что это все находится под управлением, под контролем Божьим. И ясно говорит, кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел бы. Но здесь вместе с этим он ясно представляет, что ответственность за это положение несет человек. Посмотрите, 39 стих. «Зачем сетует человек живущий? Всякий сетует на грехи свои». То есть Бог всем этим управляет, нам не все понятно, но мы точно знаем, что единственное, что мы можем делать в этом положении, мы можем проверять себя, и мы можем каяться перед Богом и освобождаться от наших грехов, и приходить к Богу, и искать Его милости, и искать Его прощения. Кроме того, пророк понимает, что Бог не только допускает бедствия. Пророк понимает, что у Бога есть предел страданиям народа израильского. Он ясно знает, что будет то время, когда пленники возвратятся. Он знает, что будет то время, когда Бог, контролирующий все, Он восстановит когда-то народ. Посмотрите, 5 глава, самый конец, 19 стих. «Ты, Господи, пребываешь вовек, престол Твой в рот и рот. Для чего Ты совсем забываешь нас, оставляешь нас на долгое время? Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся». Обновить дни наши, как древли. Заметьте, как он ясно понимает, что здесь нужно сверхъестественное Божье вмешательство в сердца людей. Он ясно понимает, что он говорил, много говорил. Говорил самые яркие пророчества, которые только можно. Говорил строго, и говорил мягко, и говорил плача, и говорил любя. Очень много разных форм во время его 40-летнего пророчества было. Но он ясно понимает, что если Бог не произведет свою работу, свою оживляющую и изменяющую работу в сердцах, Он знает, что народ не сможет вернуться. Вот почему он, понимая то, что Божье действие будет однажды сделано, еще в 4 главе он говорит, 22 стих, «Черь Сиона, наказание за беззаконие твое кончилось». То есть он смотрит вперед, он видит, будет то время, когда наказание за беззаконие Израиля и Иерусалима окончится. Дальше он не будет более изгонять тебя. Дальше посмотрите, но твое беззаконие, дочь Едома, он посетит и обнаружит грехи твои. Дочь Едома – это язычники, которые жили вокруг Израиля. Это вот те, кто набеги совершал, это те, кто захватывал народ, это те, кто причинял там вот эти разрушения самые разные. Он обращается и говорит, что однажды этот Бог-владыка, который допускает сейчас вот эту разруху, это разрушение народа, однажды этот Бог-владыка, он спасет свой народ, он восстановит свой народ, и он накажет тех людей, которые своим собственным злом приходили в Иерусалим и разрушали его. Итак, это три главных темы этой книги. Я думаю, что она достаточно большим благословением служит для каждого из нас. Мы сейчас будем молиться. Я хотел бы, чтобы каждый из нас сейчас мог подвести немножечко итоги для самого себя. Я уверен, что вы, слушая, не только концентрируетесь на информации, но воспринимаете ее для вас лично, чтобы она обогащала вашу жизнь. И самая важная форма, как эта информация, как эти истины обогащают нашу жизнь, самая важная форма заключается в том, когда мы молитвенно предстаем перед Богом и видим, Господи, вот эта истина или эта истина, это то, что должно произвести свою трансформирующую работу в моем сердце. Я вижу здесь несколько уроков для себя, может быть, они помогут вам и, может быть, дополнят те уроки, которые есть у вас. Первый урок, безусловно, это тот последний, о котором мы говорили, Бог управляет Вселенной. Это всегда утешение для нас. Мы знаем, что это не хаос, что это не просто броуновское движение, которое молекулы или атомы движутся непонятно куда. Мы знаем, что этот процесс контролируем, то есть есть Бог, который контролирует все. Даже вот такие тяжелейшие события, даже вот то, что многие из вас видели по телевизору или по интернету, вот эти все тяжелейшие разрушения, которые произошли недавно в Японии. Кстати, мы сегодня получили очень интересную информацию от церкви, которая находится совсем близко там к этой электростанции. Мы немножечко в воскресенье, может быть, отпечатаем кое-что из этого сообщения, чтобы мы могли молиться об этих людях. Люди, которые в этой церкви, некоторые из этих людей работают там на электростанции в этих очень тяжелейших условиях, поэтому нам нужно продолжать молиться об этих людях. И это особенно близко, когда ты знаешь, что братья и сестры там твои, то есть люди, христиане, которые знают Иисуса Христа. Вот. Это первое. Второй урок, который я взял для себя из этой книги, это то, что Бог допускает скорби, имея для этого свои цели. Иногда они непонятны нам. Иногда эти цели связаны с наказанием. Иногда эти цели имеют свои какие-то необъяснимые нам причины, но мы точно знаем, что Бог допускает их. Мы точно знаем, что у Него есть цель. Последнее. Бог является утешением Божьих детей, которые обращаются к Нему.